אני לא שמעתי מה שדיברתם.
Я не слышал то, о чем вы говорили. Я расскажу, что мы говорили о потребности общего беспокойства о мире. И вы говорили на уроках. Я нахожусь в этой мысли. Почему на самом деле меня должен интересовать мир? И я постепенно все больше понимаю, что меня он не интересует. Это страшное ощущение. Чем глубже я вхожу в это, я чувствую, насколько. Но до того, как я сюда попал, у меня были желания исправить мир. Теперь, чем глубже я начинаю разбираться в себе, я чувствую, что меня не интересует. Это переходный период такой. Отлично. Очень хорошо, что ты чувствуешь, что тебя не интересует. Это как ученики Раби Шимона, которые чувствуют, что не интересуют их, они друг друга, и даже ненавидят друг друга. Это большое достижение. То, что тебя не интересует мир, это хорошо, да? Необходимо различать между тем, что я чувствую, то, что дают мне почувствовать, то, что проходит во мне вследствие моих свойств, которые рисуют так мне себя, мир, я против мира, мир против меня, мы просто отвергаем друг друга и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, мы должны как раз наоборот объединиться и находиться в связи, именно в связи между нами, где любовь поднимется над ненавистью, мы раскроем там истинный мир, что не одно и не другое, а что-то новое. Новая реальность, которая скрыта как раз между двумя этими противоположными силами. Теперь. Беспокойство должно быть, по сути дела, не о мире. Нечего беспокоиться о мире. Но мы должны беспокоиться о том, чтобы правильно воспользоваться тем, что представляет нам Творец, как мир, как мы сами, чтобы мы не теряли возможности и пользовались ими самым эффективным образом для того, чтобы прийти к реализации самих себя, для того, чтобы прийти к слиянию, что является целью творения. Это ты должен видеть как желаемый результат от всего происходящего в пути, то, что должно произойти в конце процесса. И поэтому я смотрю на весь мир как на средство, а на себя теперешнего как средство прийти к слиянию, прийти к объединению. И поэтому я не нахожусь в беспокойстве о мире, скажем так. И не очень так боюсь за него, как за себя. Но страх должен быть выше, как, скажем, у тебя есть страх 1, 2 и 3. И третий уровень страха — это страх за слияние, за соединение, смогу ли я доставить наслаждение. И к этому нужно стремиться. А мир получит ту форму в соответствии с тем, насколько ты беспокоишься о исправлении, о правильном результате. И мир получит то, что ему положено, для того, чтобы ты воспользовался им. Вот и все. Необходимо это так понимать. И все же вместе с этим, хотя это и очень трудно, но надо начать и это делать, и различать между тем, что я вижу, и тем, что происходит на самом деле. Я вижу мир, миллиарды людей, которые страдают. Это представляется так мне. Именно мне так представляется. А я чего не страдают? Они страдают от эгоизма, который поедает их, пожирает их. И как же можно помочь им? Только передать им методику исправления. Нет здесь ничего, чем бы ты мог помочь иначе. Только объяснить им причину всего зла в мире. Да. Я не очень-то чувствую их страдающими. Я иду, вижу, они наслаждаются, занимаются всевозможными делами. Мне это кажется глупостями, но с их стороны они заняты все время, делают вещи, есть у них стремление и желание. И вместе с тем, если ты посмотришь на серьезные исследования, ты увидишь, что это подобно больному, которому просто не дали почувствовать, что он болен. Но пока что болезнь внутри достигает такой формы, когда он узнает о ней только за последнюю секунду перед смертью. А пока что это воспаление продолжается, и процесс необратим, и развивается очень быстро. То, что мы не чувствуем, но что поделаешь, не чувствуем, но это так. Ну, именно так, если больной не чувствует, что он болен, что ты с ним можешь сделать? Ты делай то, что возложено на тебя делать. Оставь его. Не оставлять его, но не требуй от него. Делай то, что возложено на тебя делать. Может быть, в тот момент, когда ты будешь готов поговорить с ним как необходимо, он вдруг начнет кричать. И именно это будет тем криком в соответствии с тем лекарством, которое ты подготовил ему. А если нет лекарства, он не будет кричать и не раскроет своей болезни. Есть здесь причина и следствие противоположные. Я сегодня тоже приводил пример. Вы слышали это от меня? Что прежде чем пуля достигает стекла, стекло начинает разрушаться. То есть мы видим причину как бы со стороны пули, что она пробивает стекло, а мы должны видеть причину со стороны стекла, поскольку оно должно разбиться, прилетает к нему пуля. Я говорю серьезно. И если ты делаешь быстрый просмотр, миллион кадров в секунду. Это то, что ты увидишь. Но что я хочу сказать? То же самое здесь. В то время, когда будет у тебя лекарство, ты увидишь, что начнут кричать и просить. Ну что мы делаем? Статья «Шалом». Мир. Статья «Мир». Рукопись Бааль Сулама, 412 страница, статья «Мир». второй столбец. Асав, мы говорим с Америкой. Как сказал Раби Акива, что суд истины, и все готово к трапезе. Что еще с начала творения, там записано все творения, и гости приглашены, что мысли Творца обязывают их прийти на трапезу. Осознают они это или нет? И из сказанного мы раскроем истину, сказанное пророком, то, что сказано, что волк будет жить с овцой в мире, как сказано, поскольку земля наполнит знанием, будет наполнена знанием Творца. Таким образом, пророк поставил в зависимость от знания Творца состояние всего мира, что взаимоотношения человека с другим человеком, все это не уйдет из мира с помощью какого совета, будь что будет. Потому что наши глаза видят, как больной страдает, проходя все человеческие страдания, и люди уже себя стали, как в Германии человечество прошло по правую, отклонение вправо или влево, как в России. И мы слышали, что вопли вознеслись до небес, ведь нет у них другого совета, кроме как получить бремя Творца и знать, то есть принять на себя желание Творца, его цель, как он желал это, до сотворения. И когда они сделают это, ведь тогда это раскроется всем, что вместе с его работой все ненависть в человечестве исчезнет, как я объяснял это до этого, поскольку все в человечестве соберутся как один человек с единым сердцем и будут наполнены знанием Творца. Таким образом, мир в мире и знание Творца — это то же самое. И сразу же после этого мне нечего этого здесь добавить. Если вы хотите спросить о том, что сейчас мы читаем, пожалуйста. То есть нет выбора. И удары не прекратятся, пока мы не станем хорошими детьми. То есть в соответствии с целью, с путем, который приводит к цели творения. Вот и все. И тогда мир придет к миру. Мир, шалом от слова шлемут, совершенство. И здесь нечего добавить. Да.
Вы говорили сегодня утром о том, что единственный выбор есть у нас, у мира. В мире нет выбора. В мир сталкивается только с результатами.
Конечно.
И мир будет развиваться в зависимости от нашего хиссарона, чтобы они должны почувствовать, что оттуда придет их спасение, избавление. Если я правильно понял, я не совсем понимаю, что именно не хватает миру. То, что мне хватает чего-то материального, это понятно, но...
Нет, недостатка ни в чем, кроме этого, правильно.
Так что это? Я представляю человека, у которого нет точки в сердце.
Что значит чего-то? Чего-то от мира недостает?
Чего именно? Как он это поймет?
Питание, безопасность, здоровье. Всевозможные вещи. Климатические катаклизмы. Отсутствие тепла, теплоснабжение. Всевозможные вещи. То есть его животному будет недоставать комфортного, хорошего состояния. Мир питается в двух направлениях. В животном направлении, телесном. И это еда, секс, семья. И в человеческом, на человеческом уровне. И это деньги, власть, почести. И знания. И также в этом будет чувствовать отсутствие наполнения. Есть такие люди, которые чувствуют отсутствие наполнения в вещах, относящихся к человеческим желаниям. Я не чувствую, что у меня есть деньги, власть, почести, знания. Наука это меня не наполняет. Что это мне дает? Как животное, я тоже не могу существовать, что у меня есть от того, что я живу как животное. И тогда человек входит в депрессивное состояние. Именно когда есть у него все, вроде бы. Это не зависит от уровня доходов, ни от чего. Это зависит от того, что желание получать развилось, уже дойдя до более высокой ступени. И тогда он не способен получать наполнение от того, что ты дашь ему. Что я собака, что ты мне даешь хорошую еду и хочешь меня удовлетворить этим. Мне не хочется. Да.
Я стараюсь понять их точку зрения. Например, не хватает еды. Даже 90% могут, с одной стороны, понять, что им не хватает чего-то в еде, сексе или семье. Секс — это продолжение рода, это не просто секс, это продолжение рода, это воспитание, все, что дают детям через это свойство. Еда — это продовольствие, вам понятно. А семья — это оболочка, ближайшее окружение человека. Это его семья, его родители, его дом и все, что входит в это понятие. Ближайшее окружение. Оно может быть очень большим. Это может быть 100 человек или 1000 человек, но их он рассматривает как своих, относится к ним как к своим. Все? Вдруг он чувствует, что в этом нет никаких наслаждений. И мы видим, что люди чувствуют, что у них нет никаких наслаждений. Жениться, выходить замуж не хотят, детей не хотят. Еда, ну ладно, я ем там, что придется, что подвернется. И ничего, ничего, ничего. Нет ни к чему вкуса. Вкус может быть только при хисароне, а хисарона нет. Ты можешь сказать, ты не испытываешь недостатка, потому что не чувствуешь. Неважно. Допустим, у меня есть все благо, а вкуса нет. Деньги, почести, знания, богатство. Я не вижу, что тебя наполняет. И почести. Кто меня будет уважать, за что? Мне совершенно не интересует. А наука? Кому нужна вся эта наука? Я буду больше знать о мире, где мы живем. А еще 99,9%, чего я не понимаю. Человек не получает обновление желания, потому что желание должно чувствовать себя наполненным, насыщенным. Дай мне вкус к чему-то. Нету. Здесь должна быть какая-то суспензия. Простите, какая-то интрига, как Сенька говорит, чтобы меня пробудило. И нету. Все пресное. Это то, что чувствуют люди в жизни. Это называется кризис. Это самый плохой кризис. Те, кто живут в Африке, не чувствуют кризис. Есть голод. А вот эти чувствуют кризис именно.
Я спрашивал вас на этой неделе вопрос о молодежи, и вы состояние, которое вы описываете, уже многое молодежь чувствует.
Да, конечно.
Что приведет к тому, что да, вот на самом деле то, что говорит Бней Барух и Исраэль, что объединение — это решение. Поскольку если у меня есть какая-то проблема, я ищу решение на уровне этой проблемы, а здесь другой уровень.
То есть ты говоришь так, они остались равнодушными и будут равнодушными, их ничего не беспокоит, но для того, чтобы не чувствовать эту сухость, они просто будут принимать наркотики. Развитие их подвело к такой ситуации, что ты даже не можешь принимать наркотики. От отсутствия смысла. Не способен. Ну и что, я сейчас это приму и забуду, отключусь. Ты уже переходишь этот этап, и ты не можешь. Это не помогает. Как будто ты видишь, что это тоже не имеет никакого смысла. Что когда-то ты от этого получал удовольствие, когда-то ты знал, что ты можешь отключиться от проблем. И хотя есть к этому привыкание, которое тебя порабощает, ты уже наркоман, становишься зависимым, но приходит к ситуации, когда не могут продолжать принимать наркотики. Потому что вопрос о смысле, о предназначении, он больше. Просто ты не видишь в отключении от действительности решения. И тогда действительно этот вечный вопрос, в чем смысл жизни, выступают уже в самой открытой форме.
Это слышится как точка в сердце, которая пробуждается. В чем различие от того, что мы говорим, что это у нас, или сейчас это раскрывается во всем мире, как будто точка в сердце раскрывается по всему миру.
Каждый в мире задает вопрос, ради чего я живу, каков смысл жизни. Вопрос в том, различие в том, на каком уровне он готов слышать ответ. И, коль скоро мы говорим о больших массах, они не способны воспринять идею слияния с высшей силой. Давайте сделаем разного рода действия, чтобы нам было хорошо. Это к этому готовы. Объединимся по всему миру, все человечество вместе, сделаем один большой пикник. Нет проблем. Это мы понимаем. А абстрактная идея, которая призывает к любви между нами поверх ненависти, для того, чтобы раскрыть высшую силу, властвующую в природе, они могут прийти к этому только при условии, что они будут связаны с нами. Нету 10 сферот, полных сферот. У нас тоже нет 10 полных сферот. Мы можем сделать клей, по крайней мере, Гальгаль Тайнайм, в одиночку. Но получение света хухма в наших килим невозможно. Для этого нам нужны народы мира.
То есть мы должны из нашего посыла убрать цель Творец и сказать им, что сейчас вы в депрессии, в отчаянии. Посмотрите, что хорошего в объединении.
Да, конечно.
Только в объединении хорошо. Дать им почувствовать, показать, что нам хорошо.
Хорошая жизнь. Это то, о чем они думают все время. Мы выходим на всякие акции протеста, на всякие мероприятия вместе с ними, для того, чтобы выяснить, чего им не хватает. И говорим согласно этому хиссарону, и не более того. Боже упаси! Не выше, даже на миллиметр не выше. Только ты хочешь это — получишь. Ты хочешь это — получишь. То, что ты хочешь. Какой там Творец? О чем ты говоришь вообще?
Но еще раз, есть различия между нами, как вы уже, между людьми, которые пришли к отчаянию даже от наркотиков.
Меня совершенно не беспокоит, постигнут или не постигнут. Я спрашиваю, что ты хочешь? Я не такой умный, как ты, заниматься философией, что не постигнут, что не постигнут. Я должен работать с ними, и я спрашиваю, что ты хочешь? Все. И тогда я говорю... Ответ, даю ему ответ на этот вопрос. А если он не знает, написано, открой ему. Тогда ты должен объяснить ему немножко. Каков стиль жизни, чего люди хотят по жизни. Это только четвертый сын, который не умеет задавать вопросы из пасхальной годы. Да, Лёр.
Проблема в том, что ответ на вопрос, который вы сказали, что скажи, что ты хочешь. А он говорит, я ничего не хочу, у меня вообще в этой жизни ничего не хочу, мне плохо от этого.
Так что ты хочешь, умереть?
Это именно такое состояние сегодня.
Ты лежишь дома, не встаешь, да?
Нет, если все пройдет, еще немного, и все закончится.
Тогда не с кем говорить, да, ты прав.
Но это желание, которое есть у людей на улице. Если клиент, у которого нет желания, ему с ним нельзя говорить.
Да.
Но тогда то, чего нам не хватает в нашем обращении, это чего-то нового.
Ты не понимаешь, что если Творец не пробуждает в нем никаких желаний, к которому ты можешь обратиться, так тебе нечего делать. Тогда Творец тебе не дает возможности работать с этим человеком. Этот человек отсутствует. Нет желания, значит, человек отсутствует в мире. Тогда я не обращаюсь к нему. Мне некому обращаться. Я должен распознать хиссарон, который именно Творец пробуждает в той прослойке или в той прослойке населения. И все. Не я должен пробуждать в нем желание. Я должен пробудить в нем только ответ, чего ты хочешь. И объяснить ему, что это можно, то можно найти во взаимном поручительстве. Молочный продукт, значит, молочные продукты. Хороший детский сад для детей. Школу. Хорошую зарплату или спокойствие без хорошей зарплаты. Хорошее отношение в обществе, безопасность. Экология, климат. Здоровье. Вот эти вещи объясняют, что это можно найти только с помощью хороших отношений в обществе, которое называется взаимное поручительство. Все. Если он говорит, меня не беспокоит ничего, не чувствую, что мне чего-то не хватает, так не нужно к нему приходить с объяснениями. Что я могу сделать? Побить его, чтобы увидел, что ему чего-то не хватает. Это не я должен делать. Я не могу сейчас перестать снабжать его продуктами питания, чтобы он начал требовать еду. А, ты хочешь еду? А ну, тогда приходи в интегральное обучение, там получишь свою баланду. Нет. Это не я должен делать. Поэтому я сказал, а вы не слышите. Идите и проверьте, каковы их желания. Эти акции протеста, когда начались, что я сказал? Быстро выходить. Почему? Что они хотят. Конечно, там были такие, которые хотели наркотики, то погулять между людьми. Ну, погулять между людьми тоже желание отсутствия связи между людьми. Отсутствие ощущения, что они вместе. В этом есть большой недостаток.
Я на демонстрациях протеста часто выходил, и я чувствую, что у всех этих молодых есть желание к объединению. Это продолжение вопроса Гелада. И теперь мы говорим, что если нет у них желания объединяться, мы не можем их пробудить к объединению. Сейчас есть в интернет-сетях много именно обсуждений на эту тему. И есть много техник, как привести людей в действие, мероприятия всевозможные.
Я не понимаю в этом ничего. Вы знаете, что нужно делать? Делайте. Это не вопрос.
Сейчас вопрос. Если мы посмотрим на ту точку, которую рассматривал Сеня, что есть люди, которые начали искать. Есть люди, которые прошли в периоды жизни, когда были поиски в области мистики. Может быть, их тоже стоит привлечь?
Нет. Они пока что сидят в этом, не стоит их трогать.
То есть, только если это демонстрация протеста, подходить к ним?
Я не хочу убеждать человека, чем бы он ни занимался, что он занимается не тем.
Это положительно, а почему не в порядке?
Я не знаю, положительно, не положительно, я не могу привести к себе. Даже наоборот, если бы ты знал, как каббалисты отталкивали учеников, прогоняли, уходи отсюда, пока не умолял буквально на коленях остаться. Так принято, и не по-другому.
Это когда-то было, каббалисты, если мы хотим сегодня, на этом этапе исправления, мы же хотим предварить удары.
Надо говорить против желания, это не ты должен делать.
То есть не сердится, но...
Каждый, кто хочет научиться, пусть придет и учит же. Нам надо рекламировать систему, методику, но не то, чтобы мы входили в чужие круги, чтобы убеждать людей, что мы хотим больше, чем те круги, в которых они хотят. Точка.
Это не просто круги, в которые ты заходишь в закрытые места. Это могут быть какой-то фестиваль. Это открытые сайты. Это как большие магазины. Каждый представляет свой товар.
Я не люблю на рынке быть. Ты, может быть, да, я нет.
Но это нам, может быть, надо выйти на рынок, чтобы распространять.
Я не знаю. Мне так не кажется. Мне это не кажется соответствующим. Если нет выбора, надо посмотреть, насколько это. Но в любом случае, это как с разными новостными каналами. Есть такие, в которые я даже не вхожу, потому что они берут с ведущих каналов, делают, что им вздумается, добавляют разного рода вопросы, желтые, голубые, морочат голову. Зачем мне? Я не вхожу. Я вхожу в серьезные каналы BBC, CNN, другие. Есть на русском, есть на иврите. Мне достаточно немного посмотреть, зачем мне углубляться во всю эту грязь. Я не хочу.
Но ведь люди ищут там.
Те, кто ищут, это не качество. Тот, кто ищет, он в любом случае не входит в такие места. Ты это можешь увидеть. Ты там ничего не найдешь. Не сможешь выудить там ни одной рыбки.
Значит, только интернет.
Я думаю так. Я, конечно, точно туда не пойму. Вы хотите там покрутиться? Пожалуйста, это вас только запачкает.
Впечатление, которое я получил во время протеста, в том, что то, что мешает большинству людей, что очень тяжело жить в Израиле. Все очень дорого. И это все как бы давит на человека очень сильно.
Я не знаю. Я от тебя слышу. Сейчас многие люди пришли в Израиль, праздник, ничего не чувствуют, все в порядке, полный покой, плюют на проблемы мира, мир в кризисе, здесь все наоборот. О чем ты говоришь, я не понимаю. Решите, так или эдак, где общество?
Но, тем не менее, у людей еще есть деньги. Но вот эта внутренняя злость из-за того, что зарплата не хватает на все больше и не могут поддерживать уровень жизни, который был, вызывает недовольство. И наше объяснение, как многие говорят, о подорожании жизни воспринимается слишком наивным. Когда мы говорим о взаимном поручительстве, об объединении, я хотел спросить о модели, например, скандинавской модели. То есть ответ может быть понятен, почему у нас здесь это не будет работать. Но вопрос о процессе воспитательном. Если мы будем развивать объяснение углубленное...
Объяснение чего?
Как человеку удастся предоставить уровень жизни в обществе, в той ситуации, которая сейчас происходит?
Ему обеспечат. Ему не надо будет себя обеспечивать, ему обеспечат.
А откуда? Кто ему предоставит?
Государство обязано, или общество обязано на себя принять эти проблемы и предоставить каждому по приемлемым стандартам в обществе то, что положено каждому. Ну?
Что значит то, что положено каждому? Каждый считает, что ему положено?
Нет. Это мы говорим об обществе, которое входит во взаимное поручительство. Ты о чем спрашиваешь? Сегодня-завтра?
О переходном процессе.
Ну, переходный процесс. Переходный процесс, здесь ничего нет особого. В переходный период каждый должен понимать, насколько ему надо сократиться относительно предыдущего состояния, или придет вдобавок ограничений, всегда относительно уровня нищеты, бедности, где он находится. Переходный период, мы всех поднимаем выше черты нищеты. есть хорошая статистика, надежная, точная, и надо сделать расчет, как мы это делаем. И этот расчет мы должны произвести с помощью того, что соскребаем немножко жира с каждого, слой жира. И делаем расчеты очень точные. И с бюджетом, с бюджетом государства, и с доходами каждого. И все в этом должны принять участие. Это переходный период. Период, в который мы принимаем решения и выполняем. Переходный период, он должен быть периодом очень жестким, тяжелым. Без этих дискуссий, которые происходят, например, в Кнессете между разными фондами. Это совершенно иное отношение к делу. Перед тобой есть числа, а ты не обращаешь внимания ни на кого. Ты должен прийти к правильным числам. И эти числа должны быть точны. Арабы. Это разного рода лобби имеется в виду. Арабы, ультрарелигиозные и так далее. Ты должен по уровню истины, уровень жизни должен обеспечить разным интересантам над уровнем нищеты. Это минимум. И все. У тебя нет проблемы, что ультраортодоксы не работают или арабы не работают. У тебя так и так половина государства безработных. Они тоже не работают. Ну так что? И мы ищем из всех этих мест, где у нас есть избытки, чтобы всех привести к уровню, выше уровня нищеты, чтобы было у каждого. Да?
Я слушал вас. Вы говорили на прошлой неделе, что как раз это может делать не правительство, а некто.
Я не знаю, как именно выполнять. Я говорю, это ближайшая цель. Правительство, не знаю, как это определить. Правительство переходного периода. Вот. И не только у нас, во всем мире. А иначе будут такие жертвы, такие страдания, упаси Боже, что будет в каждом государстве. Правительство попадает, как упало правительство Каддафи.
Мы с товарищами в нашей команде экономической думали, как можно все это реализовать. И единственное решение, к которому мы пришли, это скандинавская модель, когда до 80% доходит уровень подоходного налога. Нужно сделать что-то очень серьезное для того, чтобы, начиная с средних и выше слоев населения.
Да.
С другой стороны, сегодня с утра вы сказали, что такая модель у нас не сработает, потому что люди другие. Когда...
Это говорилось, не надо путать. Не путайтесь. Мы, конечно, должны найти источники, откуда мы дополняем всем до уровня нищет. И даже без особо высоких налогов мы это сможем сделать. Потому что у нас есть масса избытков, излишков. Если мы все вместе входим. Переходный период означает, что все входят в изучение взаимного поручительства, аравута. Мы приходим к состоянию, что все начинают, хотя бы как в тренировочном режиме, в игровом режиме, начинают считаться друг с другом, учитывать интересы друг друга. Каждый начинает беречь, экономить. Каждый начинает думать, как он может быть полезен обществу в общем виде. Он начинает быть экономным, начинает быть бережливым, расчетливым. И в этом у нас есть масса мест, возможностей, где мы каждого можем наполнить, даже того, кто выглядит нищим. Вдруг он чувствует, что у него избытки есть, что он, столько ему не нужно. Этим мы наполняем других. Возьми в расчет, что люди начинают проходить при этом хорошее воспитание через интегральное обучение. Ты не можешь прийти как экономист, подойти с линеечкой, вымерить тут так, тут эдак, отсюда сюда, оттуда туда. Нет. Мы должны прийти к состоянию, когда каждый захочет, чтобы общество было более сбалансированным, гармоничным. Да, Леор.
Мы сказали так, для того, чтобы определить желание клиента, нужно выяснить, что он хочет. Когда вы сидите, проводите беседы с Ороном, к какому из желаний вы обращаетесь?
Я не обращаюсь к особым желаниям. Передо мной сидят люди. Они пришли на курс. Как бы обязали их как бы прийти на этот курс. Иначе у них не будет источников доход. Допустим, есть стипендия, кто называется студентом безработный. И он идет на этот курс как на работу. И он должен знать этот курс. Должен в конце пройти экзамен. Скажем, раз в неделю экзамен. Или раз в месяц не прошел экзамен, не получает доходов, стипендии своей. Проходит на 50 или 70%, столько он и получит. Буквально так. Он хочет преуспеть. Нам надо играть на эго человека. И все сидят, думают. Это не то, что мне хочется им сказать, не то, что им хочется меня послушать. Нет, мы вместе заинтересованы, во-первых, прийти к хорошим отметкам, а во-вторых, постепенно этим мы раскрываем, что здесь есть чему учиться, здесь есть тема, с помощью которой мы по-крупному можем преуспеть в жизни, не только получить эту стипендию. Я к людям отношусь вот таким простым образом. Не то, что они пришли растерзать меня своими желаниями, потребностями. Где тут корень моей жизни? Нет.
Но как вы это описываете? Это слышится... Это похоже на курс, который дают...
Да, не различая курс обучения.
Ну, похоже на курсы правительственные, которые, от которых посылают в обязаловку и заставляют людей сидеть.
Это зависит от того, как ты все это приводишь в действие.
Так я и спрашиваю, о каких желаниях вы говорите?
Нет, у безработного никакого желания нет. У него есть желание получить стипендию.
Если желание только получить стипендию, то все, о чем мы говорим, он этого не услышит, но может... Немножко. Он не хочет вас слушать. Это ему неинтересно.
Если ты имеешь в виду чего-то большего, ждешь чего-то большего, ты не выстроишь курс. Я сожалею тебе это сказать. Ты не сможешь требовать от человека ничего, кроме этого. Обычный человек, он работал на своей работе. Сейчас предприятие закрылось, обанкротилось. Ему говорят, условия получения пособия по безработице... Пройти курс. Завтра ты идешь учиться. И он пришел. Он ничего не знает. Ему сказали, садись учись. Вот сейчас 3 месяца ты учишься. За 3 месяца ему платят стипендию эту. После 3 месяцев, если предоставляется место, посмотрят в течение 3 месяцев, куда его вывести на работу, если удастся. То есть он сидит, никаких потребностей, хессаронов у него нет, кроме одной. Закончить курс, может быть, пойти домой, может пойти найти другую работу, может быть, профессиональную подготовку пройти где-то. Он не знает. Ты должен относиться к реальности, не мечтать. Вы тут как бы находитесь в некоем пузыре таком фантазии. Воздушный шар фантазии. Чисто реально надо. Он ничего не хочет. Если ты не выстраиваешь курс так, чтобы заинтересовать, не строишь оболочку в соответствии с этим, что это ему кажется? Снова школа или университет? Когда он в этом какой-то вкус ощущает, когда он снова чувствует... которые любят идти-то в такие места... Воды. Если ты такую оболочку не строишь, не выстраиваешь курс на разных хороших примерах, на разных чуть-чуть экшен, мероприятие, семинар. А, вы не верите? Давайте сядем, посмотрим. Разного рода трюки такие интересные, противодействия. Иначе не выйдет ничего. Откуда у тебя идет решимот, потребности новые? Новые хисароны выходят из противодействия. Из противодействия света и экрана. Оттуда выходят искорки. Эти искры нецуцим. Отраженный свет, который опускается и встречает кли. Оттуда выходят искры. Эти искры являются новыми желаниями. Если ты не выстраиваешь во время мероприятий, игр с учениками эти противодействия, эти споры, экшен, суспенс, то есть активность и неожиданные эффекты, спецэффекты, то ничего не выйдет. А, они должны прийти ко мне и смотреть на меня, как на Машеха, ну, как на Мессию. Ну, погоди, тот, кто ждет Мессию, ну...
Лёр не об этом спрашивает, он понимает, что у них нет желаний. Он спрашивает о вашем желании. Вы, строя этот курс, что вы имеете в виду?
Нет, нет, нет. Я отвечу тебе, но это не то, что он спросил. У меня есть это желание. У меня есть желание дать некий комплект, пакет комплекта. И здесь я под некоторым знаком вопроса, до каких пор его продолжать. Я сейчас его могу продолжить на год вперед. Каждый день посвящать полтора часа. Ты понимаешь, это курс незавершаемый. И все это на уровне, не более чем человеческий уровень, общечеловеческий. Или же действительно поставить четкие ограничения. Я все-таки хочу поставить четкие границы. 20 дней, 30 дней. Я перед собой вижу, я нахожусь в простом хисароне, в простой потребности. Дать человеку, у которого нет недостатка ни в чем, столкнулся с вот такой жизнью. Он видит, что плохо, мир крутится, состояние не очень здоровое и хорошее, чуть угрожающее. Но проблема общая — это половина проблемы. Нет тут паники. А есть... Он видит, что полно таких, как он. И что ты будешь делать? И это приводит человека к некой апатии, к безразличию, полной неподвижности. И мне надо попытаться пробудить не то, чтобы давай сыграем, давай попрыгаем, давай порадуем его. Нет. Надо проникнуть, буквально вгрызться в этот процесс учебы, внедрить туда интересные мероприятия и увидеть, что это весьма связано с жизнью, очень связано с пониманием жизни, с пониманием семьи, детей, осознанием своего состояния, пониманием себя самого. Он увидит, что ему дают инструменты в руки понять меня и мир. Из этого ему говорят, если мы приготовим себя таким образом, мы выстроим окружение, и оно обеспечит нам все. Потому что ты ему объясняешь практически мгновенно, не будет работы, работы не будет. Где мы возьмем доход? Посмотри, откуда. Экономисты наши еще должны понять, что им надо, какие цифры надо выдать. Как их надо рассчитать, просчитать все. Если мы все избытки пока выбрасываем, потому что вся экономика пока построена на избытках, производить как можно больше и больше процентов, и каждый гоняется за тем, чтобы произвести доход побольше, каждый больше покупает и больше выбрасывает. Мы говорим, стоп, игра закончена. Сейчас мы должны выстроить экономику иного типа. Как зарабатывать для этого? Как распределять? Как поставлять? Обеспечивать? Да, Иран.
Позавчера на передаче «Эффект Парпар», «Эффект бабочки», был один человек, который занимается добровольческой деятельностью. Там до 2000 человек участвуют в его организации. Они обучают людей сводить концы с концами в домашнем хозяйстве. Мы задали вопрос, как можно произвести изменения в обществе, потому что нужно менять изменения в поведении и в осознании. Он сказал, смотри, очень просто. Если человек не попадет в такой кризис, когда у него появится желание, по желанию той семьи, которая к нам обращается, можно понять, смогут они или нет. И желание их преуспеть потом показывает, какую профессиональную квалификацию они должны получить, какие знания им необходимы. В конце концов, это приходит к экономической ситуации, к семейным отношениям. Он говорит, человек, находящийся в такой ситуации, даже если ему дашь еще больше денег, он прожжет их, потому что он не понимает, что произойдет через секунду. У него нет ни надежды, ни желания продолжать. Неважно, что бы ты ему ни дал. Если мы говорим, прежде всего, выровнять всех до минимального уровня, дать им стипендию, мы как бы их закрываем от того, чтобы произошло изменение. Им раздать деньги, и они потратят его на пиво, потому что измениться очень трудно. Если мы не говорим, что первое, всем нужно дать стипендию, чтобы все сели учиться. Вопрос, не перекроем ли мы им желание к изменению?
С помощью чего они изменятся?
Сейчас у них экономические трудности, из которых необходимо выйти.
Но у них нету.
Но если меня уволили, я не могу жить.
Это называется экономический кризис. Ты не сможешь им мечты этих восполнить.
Но это тоже подход, который должен измениться.
Но потребность, опасность экономическая. Нету, допустим, пищи в стране, в мире. Это называется кризис такой, какой может быть, что если нету в одном месте, а есть в другом.
Еще раз. Если сейчас мне не на что жить, и я нахожусь в позиции, что я иду бить витрины, то есть мой подход к жизни, что сейчас мне положено.
А иначе они не вышли бы из болезни, если бы не чувствовали, что им полагается. Они говорят, будет справедливость, и мы получим то, что нам положено.
То есть, с поддержкой средств массовой информации и всего подобного, если мы им говорим, ты будешь как бы расти, мы поддерживаем их?
Нет. А безработный сегодня не получает.
Он уже не хочет оставаться безработным?
Это не важно. Мы говорим, его учеба — это работа, это вид работы. Мы показываем ему, мы говорим, мы приглашаем его. Эта работа сегодня и далее на уровне более чем необходима. Работа быть человеком. Если ты себя наполняешь, одежда, питание, крыша над головой, здоровье, безопасность, воспитание детей. Если мы наполняем во всех этих вещах, то выше это богатство, почести, знания, все эти вещи нет. А что есть? Быть человеком. Все, у тебя большего нет, избытков нет, ни в чем избытков, излишков. Есть супермагазины, супермаркеты? Нет супермаркетов. Вместо супера у тебя что-то простое, и тебе не надо 30 или 50 видов сыра. И чтобы тебе путали голову, что именно вот это ты должен купить. Тебе этого не надо. Ты проверяешь по населению, что наиболее насущно. Оставляешь вот эти, не оставляешь этих сортов. Или иным образом ты это снижаешь. С помощью того, что все уменьшают. Проводишь курсы домашней экономики, экономики домашнего хозяйства. Все эти виды бизнеса на 20% упадут, от них останется. То есть то, что нужно миру реально. Других процентов нет, которые ты каждый год добавляешь, на сколько процентов выросло. Ты не растешь. Не надо расти. Ты растешь вот здесь и вот здесь, в разуме и в сердце. Ты не растешь в процентах, чтобы избытки, излишки в банке на счету были. Не создавай еще 10 типов чего-то и платить за это миллионы на рекламы, чтобы покупали именно у меня. Почему? Чтобы у меня еще несколько нулей в банке добавилось. Ты понимаешь, что происходит или нет?
Я не понимаю, как изменить подход, что положено мне. Если я подхожу к минимальному уровню жизни, и мне его дают, то и я воспитан так, что мне продолжают давать.
Но ты проходишь воспитание.
Но ведь положено мне, поэтому меня воспитание не изменит. Как меня может изменить воспитание? Я сейчас объясню. Если я сейчас в тяжелом состоянии, и, ну, целый день я уверен, что мне положено, хотя дома мне нечего есть. Я нахожусь в позиции, что мне положено, и хочу что-то изменить, то у меня все равно еды не появится. Если же вдруг у меня еда появилась, то вот это вот положено мне все равно у меня осталось, оно не меняется. Как можно, нужно вот это изменить?
Ты не можешь без воспитания привести человека к состоянию, что он действует правильно, ради общества потребляет правильно, столько, сколько ему нужно и не более. Воспитание он должен, курс воспитательный он должен пройти. Допустим, мы определили 3 месяца. После этого он идет на работу или вместе с этим и работает несколько часов в день. Прочие часы он учится. И он участвует в создании вещей насущно необходимых, в получении вещей насущно необходимых для жизни. Вся прочая его работа в том, чтобы стать человеком. Я тут не вижу, что непонятно.
3 месяца воспитания. Воспитание — это не 3 месяца.
Это может быть не так. Это может быть, что предприятия, которые разоряются, перестают работать 24 часа в сутки или там 10 часов в сутки, а переходят на работу 3 часа в сутки, а прочее время на этом же предприятии проходят курсы интегрального воспитания и обучения.
Воспитание — это процесс, который человек должен пройти, если у него есть мотивация его пройти.
Нет, мотивация очень простая. Сделать себя подготовлен к новому миру. Как?
Почему?
Для чего? Да иначе он не выживет.
Но ведь мы же им раздаем ему еду и одежду, которая ему необходима.
И?
И все, что ему еще надо. Я получаю все, если меня доводят выше уровня бедности. Так вопрос, почему, откуда у меня появится мотивация воспитаться?
Так иначе ты не получишь. Мы говорили, стипендию ты получаешь, если ты учишься.
Но если я сижу здесь на стуле, еще не означает, что я воспитываюсь.
Нет, уважаемый, это верно. Прочее зависит от тебя. Как ты организуешь курс? Нет выхода. Его надо делать интересным. Конечно, ты должен проводить с ними мероприятия. Если ты его учишь, все зависит от окружения. Сделай такое окружение. Приведи их в действие так, подкрути их, заинтересуй, чтобы пробудились. Нет проблем. Ты не учишь их географии или ботаники. Ты понимаешь, как растение, какой-нибудь цветочек там. Нет, ты их обучаешь науке жизни, их жизни. Тут нет каких-то проблем играть с человеком, если с его повседневной жизнью, с детьми, с женой, с родными, близкими, с местом работы, что в порядке, что не в порядке, как он относится. Тут масса психологии. Это вещи, с которыми человек, он впитывает все это, не делает тут просто конгресс. Ты находишься тут с людьми, с которыми ты говоришь о том, что им наиболее близко. Это вы говорите. Человеку надо сидеть на стуле, и вся его забота, вся мотивация только на контенте курса. Содержание курса отвечает за его мотивацию.
Мы можем сказать иначе, что успех курса возложить, то есть это является условием быть принятым на какое-то место, получить рабочее место. быть воспитателем, каким-то руководителем, неважно.
Я смогу что-то заработать, купить машину получше?
Нет. Ты живешь только от машины к машине?
Нет, нет.
И машину, когда человек покупает, он покупает не машину, он покупает гордыню, власть, ненависть других. Это то, что он покупает. Для чего просто так деньги выбрасывать?
Но это опасно. Успех курса зависит от изменения.
Успех курса зависит от успеха курса, точка. Это просто. Он этого не знает? Не делай курс.
Общество и публика. Если человек не получит работу получше...
А это в твоих руках.
Если вне курса нет этой работы...
Это зависит от ситуации. Если ситуация плохая, и все безработные, ты организуешь курсы, значит, ты можешь рекламировать эту тему? Я не понимаю, мы смотрим совершенно по-другому на ситуацию. По-разному.
Если я понимаю правильно... Мы надеемся, что курс будет работать в такой реальности, иначе не будет шансов.
Иначе они не примут твоих курсов.
То есть это не завтра мы начинаем наши курсы предоставлять. Может, через месяц, через полгода.
Да. Иначе ты готовишь курсы, будто ты рассказываешь о своем этом приятеле в ведении домашнего хозяйства. Кто хочет, хочет, кто нет, нет. Такие мы и сейчас можем проводить, и это, может быть, и стоит, тем не менее, все-таки ты приобретаешь опыт. Но реально это не сейчас. Иди сейчас, обратись к кому-то, расскажи, что ты будешь проводить такой курс. Что это? Кружок марксиста? Марксизма? На что это вообще похоже? Равенство. Справедливое распределение – это не равенство. Справедливое распределение – это когда каждый говорит, дай мне то, что мне положено. Это каждый имеет в виду справедливое распределение. Социальная справедливость что означает? То, что он заработал, и мне положено то же самое, хотя я этого не заработал. Что такое социальная справедливость? Почему у меня нет то, что есть у него? А почему есть у него то, что у тебя нет? Задай вопрос. А это не спрашивают. Да.
Но это сопротивление смысловое этому подходу. Когда человеку ты даешь все, что надо, чтобы преодолеть уровень нищеты. И он сейчас не спрашивает, почему тот богач так заработал.
Мы, по сути, управляем людьми. Сколько они времени будут работать, сколько времени будут учиться, для того, чтобы поднять все общество выше черты бедности. Мы принимаем решение. И переходный процесс особенный тем, что ты должен быть очень деликатно и сбалансированно находиться между тем, кто находится выше среднего уровня и ниже среднего уровня. С большой тонкостью, иначе ты можешь разломать всю экономику, любую страну, все бизнесы, и тогда ты останешься в такой разрухе, которая произошла в России от большевиков. Несмотря на то, что бизнесы обанкрачиваются, мы считаем, что это падение не приведет к состоянию, когда есть насущно необходимое, а постепенно эти баллоны сдуются от излишнего воздуха.
Но решение, предлагаемое курсом, это именно рассчитано на банкротство и на прочее. Мы как бы этого всего не учитываем. Курс, над которым мы сейчас работаем...
С завтрашнего утра, если у нас есть пакет, программа правильного воспитания, хотим предоставить его всем правительствам. Потому что они все заранее, они не людям, а правительствам, потому что они заранее уже видят, что возможно бы, что ожидается. И тогда мы будем стараться передать им, скажем, оздоровительную программу, нашу. Будет принято, принято, нет, нет. Это то, что будем делать.
То есть вы не видите, что можно что-то сделать, прежде чем массивным образом пройдет этот удар?
Возможно, что правительство, которое видит, что действительно приближается удар, и будет очень тяжелая ситуация, дает добро, и тогда в средствах массовой информации мы можем начать запускать курс интегрального воспитания с объяснением новой ситуации, которая возможна и предсказуемо ожидаемо в мире. Но еще раз, это только в средствах массовой информации. Возможно, что правительство заключит договор на рабочих местах, что и там можно проводить подобный курс где-то час в день или час в неделю, не знаю. Это небольшие такие упражнения, которые особо ни к чему не приведут. Но главное, только при условии, что они будут в безвыходной ситуации. Да.
На уровне правительства есть два процесса. Когда я в первый раз услышал, было трудно усвоить. То есть мы говорим о том, что должна быть следующая модель, как Эгран. Первое, нет поддержки.
Уже говорят об этом?
Да, об этом уже говорят.
Наконец-то.
Есть говорят о капитализме с такими-то процентами.
То есть возможно жить без расцвета?
Говорят именно о капитализме.
Нет, без роста имеется в виду, но спуск до необходимого потребления, говорят?
Пользуются терминологией, которая близка к внутреннему удовлетворению человека. Это начинает так происходить, и такими терминами пользуются. Все это налаживается. Мы говорим, нет больше расцвета, будет падение, уменьшение. То есть налоги останутся, государство живет на налогах. Говорят о 70% безработных. Эти люди будут получать поддержку экономическую, финансовую из стипендий.
Секундочку. Почему я все это возлагаю на правительство?
А кто будет платить?
Что значит, кто будет платить? Все работают для того, чтобы платить. Не понимаю.
70% безработных.
Но он может работать. Это безработный. Пусть работает. Секундочку. Мне нужно сейчас произвести 100 тонн молочных продуктов в месяц для того, чтобы раздать безработным, да? И для этого мне нужно, скажем, 1000 рабочих. Вперед, идите работать. Какие проблемы?
Те, кто сидят на курсе, откуда они получают свою стипендию?
Откуда? От того, что работают? А откуда же еще? Только курсы, все? Не, я вас не понимаю. Мы обращаемся. Мы хотим увидеть общество, где то, что есть, делится между ними, но просто более равно. Что значит? Безработные вышли и требуют, предоставьте нам все, что нам хочется. С какой стати? Все должно быть устроено так, что необходимые, за необходимые вещи все должны работать. Тот, кто должен работать, тот, у кого есть возможность работать. Я не беру этих или тех, и может быть и тех или тех, а других я беру, и они будут работать, потому что они могут. И так далее, так же, как и сейчас. У тебя сейчас множество людей в народе, которые не работают, но получают. Это что-то новое? И тогда будет то же самое. Просто ты воспользуешься всеми этими безработными для того, чтобы, оставив их на одних на 20% на работе, этих на 80% работать, а этих на 0% для того, чтобы для того, чтобы поднять доходы и поднять всех выше уровня бедности. Вы говорите, что все, все, отрезали и все. Откуда мы возьмем? Ты возьмешь оттуда, где работают, где люди работают.
Вы привели, например, процент безработных, не называемых безработными, скажем, они на стипендии.
Предположим.
Иран на этой неделе, что пример привел, что в 2030 году на рынке будет то-то и то-то. Если эти 70% будут продолжаться и нарастать. Допустим, я сижу на курсе. В конце месяца я получаю чек, как спросил Ира. Кто отдаст мне этот чек?
Правительство.
Государство. Откуда у правительства, у государства есть деньги на этот чек? Если ноль расцвета, ноль увеличения, и только на уровне потребления держится.
Ведь мы же все производим. Мы производим. То есть ты не сидишь целый день на курсе, значит, ты работаешь часть дня на тех же предприятиях, на тех же самых рабочих местах. Ты спрашиваешь так, с помощью какого налогообложения мы можем у одних взять и передать другим? Я тебя не понимаю. С каких средств живет страна? Страна берет от того, те, кто зарабатывают, и передает, скажем, тем, кому не достает. Ну, предположим, в системе безопасности, здравоохранением, там, по бедности, религиозным, тому подобное. Так почему бы не продолжить? Просто мы поднимаем лишь до уровня бедности, и не больше. Какие проблемы?
Да. Две проблемы. Первая проблема. Поднять людей до уровня нищеты, тут должна быть целая парадигма.
Ну, ребята, это мы не сможем решить, потому что, конечно же, здесь есть... Вы не хотите со мной говорить об этом? Ты хочешь уже готовить материал на следующую книгу? Ну, конечно, или вы представляете все это в виде кибуца, когда больше ничего не будет, и ни налогов, ничего подобного. Как же мы будем производить технику, обеспечивать безопасность, лекарства? Я сейчас чувствую, насколько все запутано. Нужно сидеть и говорить. Все закончили. Так невозможно. Об этом надо говорить отдельно и серьезно. А иначе, действительно, это слышится и выглядит очень странно, ложно и вообще нереально. И это я понимаю. И у меня нет достаточно и силы выражения, и понимания. Но нужно просто говорить и находить слова. Да.
Со стороны правительства сейчас экономисты говорят, что все правительства находятся, как сказать на иврите, падает этот рост, спадает. То есть надо уменьшить зарплаты, и тогда заводы смогут платить налоги. И если вырастет производительность, тогда налоги вырастут.
Увеличить потребление.
О безработных позаботиться именно таким образом. То есть целый план учебный должен быть для безработных. И это должно быть по всему миру. Потому что тот, кто выходит из гонки, тот падает, рушится.
Мы собираемся прийти к решению в ближайшее время и моментально. Мы не думаем об этом. Мы говорим, что прежде всего необходимо начать вводить воспитание. После того, как начнется воспитание, и мы сможем увидеть, насколько оно воспринимается. И люди вообще смогут понять этот новый подход, подход к новой жизни. Это и равенство, и объединение, взаимное участие. Все подобные вещи, когда людям станут понятны как необходимые, то есть единство и единая такая линия, если все это будет принято людьми постепенно, то таким образом мы сможем изменить и остальное.
Я согласен.
И не раньше. И Бааль ха-Сулам пишет, что невозможно, запрещено создавать новое общество с новым экономическим порядком, прежде чем 3/4 народа, населения, не находятся уже в готовности к этому. Поэтому о чем мы говорим? Сегодня на завтра, что мы меняем весь порядок, ты в конце концов приведешь к тому, что произошло в России. Из-за безвыходности начали вводить КГБ.
Понятно. Как убедить правительство, чтобы людей посадили на учебную скамейку?
А это очень просто.
Но ведь те, кто выходит из профессиональной гонки, попадают в пропасть, теряют все.
Секундочку. Во-первых, я не понимаю, в чем проблема. Ты передаешь подобные курсы. Объединение, единство, интегрального мира, все вместе с учеными, основанное на необходимых вещах, основанное на исследованиях, не от тебя. Ты приводишь все это правительству и объясняешь им, и они это поймут, что если вы этого не будете делать, то у вас начнутся беспорядки, и беспорядки не будут в виде фестивалей, начнутся погромы. И прежде всего вас скидывать начнут, с вами поступят как с Каддафи. Это то, что ты говоришь правительству, и это то, что будет. Так давайте, мы постепенно начнем всех уволенных вводить в интегральное воспитание. Таким образом, уже через несколько недель они уже будут понимать, что нет другого выхода, что это тенденция природы, что это... что мы приходим в новый мир, и мы можем войти в новый мир хороший и добрый, намного более лучше, чем который был прежде. Так давайте делать. Ты им даешь лекарства, их ситуация, ты им даешь возможность прикрыться. Да, муж.
В одной из бесед вы сказали, человек, который проходит такой курс, 3 месяца, полгода, мы ему рекомендуем затем преподавать.
Я вижу, что люди, которых мы находим на подобных курсах, которые начинают задавать вопросы, выскакивать, говорить, и у них есть организационные способности, мы можем их привлечь и провести какие-то еще ускоренные дополнительные курсы и из них воспитать помощников, воспитателей и инструкторов, и делать из них инструкторов. Почему? Потому что они не должны быть в постижении, если мы говорим о массах, которым мы должны служить. Они будут как объясняющие, как приводящие в действие. И сейчас, когда наши ребята выходят на самые разные мероприятия, что они все на таком высочайшем уровне?
Вы говорите, что вот есть организации, они проводят курсы по обучению экономике домашнего хозяйства. Я могу взять и воспользоваться. Там у них есть и учителя, и преподаватели.
Нужно посмотреть на их курсы. И, возможно, можно добавить туда наших ценностей, ценностей взаимного поручительства к этому ведению домашнего хозяйства. И конечно, воспользоваться. Да. Они говорят именно с экономической точки зрения ведения домашнего хозяйства. У тебя есть 4000 шекелей, с которыми ты должен прожить. Вот посмотри, что можно с ними сделать, как удовлетворить потребности семьи. Мы можем сказать, что нет. Тем, что прежде всего ты подходишь к самому вопросу и делишь это вместе со всеми, и вы все вместе сидите и разговариваете, и обсуждаете, и то таким образом вы укрепляете семью. Таким образом, вы становитесь особенными. Вы таким образом приобретаете другой дух, который в вас же и согревает, и дает вам удовлетворение, и вы увидите благословение. На самом деле, почувствуете благословение, когда все эти минимальные деньги, они смогут удовлетворить вам все ваши потребности. Здесь нужно добавить еще какой-то духовный такой пласт. И именно, хотя вы и в такой жесткой экономии, может быть, эта жесткая экономия создана для того, чтобы сплотились больше, чтобы вы лучше почувствовали друг друга. Здесь есть что-то, что можно... Мы не можем просто взять какого-то специалиста готового курса и просто проводить его. Но можно воспользоваться многим из того, что они делают.
Я понимаю. Тот, кто это организует, скажем, я вижу всю картину и могу воспользоваться одним, двумя...
Да, но не приглашайте их, чтобы проводили у нас курсы.
Не то, чтобы они стали тем субъектом, который преподает. Есть много таких курсов.
Ну, может быть, возможно, какое-то сочетание. Они проводят свой курс, а мы где-то добавляем. Не знаю. Мне не кажется.
Мне надо понять. Вы говорите, только мы. Кто это мы? Только у нас. Дай Бог, я не против.
Если тебе некого, никто другой не может дать интегрального воспитания. Точка. Просто никого другого. Да.
Я думаю, вы сейчас ответили и рану, и на все вопросы. В сущности, мы облачаемся на потребность в домашнем хозяйстве, в экономике его, для домашнего орывута. Это берем недостатки в экономике государства, чтобы взаимное поручительство.
А для чего все эти беды, если не привести к поручительству?
И поэтому никто не может преподать это, кроме нас. Израильская кли, мировой кли проведет семинары и объяснит, что взаимное поручительство, решение всех и специалисты по домашнему хозяйству...
Это для них решение, для нас это не решение, для нас это результат, к которому мы должны прийти. И все эти беды — это только причина для того, чтобы прийти к поручительству. И поручительство — это кли для постижения Творца. Так вот, всех сразу.
Это также решит проблему тех, кто приходит на курсы, тех, кто только сигареты и пиво на месяц может купить. А он станет думать о семье. А сегодня он оторван даже от семьи. В этом вся проблема.
Не надо спешить потихоньку. Есть еще много чего. И Россия показала очень хороший пример, что здесь спешка ни к чему не приводит. Да, Дуди.
В беседах, которые вы проводите с Оровен, вы представляете перед собой физических людей или виртуальных?
Физически. Я вижу группу, скажем, в 20-30 человек, не больше, смешанную, среднего возраста, которых уволенных с самых разных рабочих мест, людей не глупых, которые были в разных офисах, работали, не в университетах, но какие-то рабочие места. Какие-то курсы в жизни видели. И это обычные современные люди. Возраст тоже средний, там, скажем, 30-40 лет. Люди, которые готовы слышать, разговаривать. И пришли с нормальным отношением. Понятно, что у них будет стипендия, на которую они смогут прожить. То есть они не сидят здесь со страхом, что дома нечего есть. Тогда человек просто оторван, не может вообще ничего воспринять. А так вот, они приходят на курс относительно спокойные, как в университет. И мы тогда с таким хорошим духом вместе с ними начинаем раскрывать ситуацию, сложившуюся в мире, что происходит. Какая, собственно, ситуация?
А что мы рекомендуем Организации Объединенных Наций? Физический курс?
Для ООН? Нет, для ООН мы еще не предлагаем. Я ожидаю, что вы это все подготовите. Но пока мы находимся с ними в различной переписке. Сет все время с ними на физической связи. Мы хотим, чтобы это постепенно будет воспринято, именно идея. И вдруг она, скажем, воспринимается. Скажем, позавчера он полчаса разговаривал с заместителем секретаря ООН как раз на эту тему. И не то, что он был инициатором встречи, как раз инициатива была с той стороны. Это очень серьезно. Они начинают понимать проблема, прежде всего, понять, о чем ты говоришь. Я помню, что я разговаривал с главой ЮНЕСКО, и она через несколько минут сказала: «Так вы говорите об интегральном воспитании?» Будто бы пока... Это непросто. Это вещи, которых нет, так вот просто об этом не говорят. Ты видишь, как говорят все эти G8, G20, большая двадцатка, большая восьмерка. Увеличить налоги или уменьшить налоги? В этом и все решение.
Относительно группы, которая готовит контент, содержимое только актуальные, виртуальные или физические курсы?
Ну, конечно, виртуальный курс. Как ты физически сделаешь курс, если ты говоришь о всем мире? Конечно, виртуально. Нужно предоставить в ООН. ООН и ЮНЕСКО не только виртуальные, виртуально могут принять. Они должны будут позаботиться, чтобы у всех были компьютеры, и они могли подключиться. То есть ЮНЕСКО это говорит только о воспитании, а ООН через свой отдел воспитания действует тоже. Образование.
Я чувствую, надо навести порядок. Мы здесь говорим о многих вещах, которые виртуально пока пройти не могут.
Верно.
И когда вы с Ораном сидите, вы тоже пока представляете физический класс перед собой. Ситуация в физическом классе совсем не такая, как в виртуальном.
Секундочку. Я вижу разные лекции в интернете. И они там обращаются будто бы к классу, перед которым стоят физическая аудитория. Какие проблемы?
Это, да, есть знания, есть проведение мероприятий, семинаров. И я говорю, мы должны понимать, что мы делаем. Пока мы говорим о физическом курсе. И его надо предоставить в ООН. И вы хотите, чтобы мы представляли, как это физически, весь контент, все содержание курса. Из этого надо сделать что-то. Такие единицы содержания, чтобы человек сам мог это воспринять. Разного рода клипы, разного рода поддержка, вспомогательный материал. То есть надо представить в таком виде, чтобы человек сам мог всем этим заняться.
Да. С вопросами, ответами, с экзаменами. С сопровождающими вещами. Курс, на котором человек учится, получает удостоверение, и он предоставляет ему возможность какого-то положения, там какие-то...
Где он получает удостоверение, от нас?
Нет, не от нас, а от ООН. Мы вообще... Мы хотим выйти из этого, мы...
Если так, у меня еще вопрос. Сегодня в интернете мы нашли разные примеры, вам покажем. Сегодня пожилые люди, если они не студенты, которые сейчас горят желанием учиться, они не совсем торопятся делать экзамены в интернете. Люди привыкли смотреть на клипы.
Ну-ну.
Но если вы сейчас хотите создать курс, который вы описываете...
Ни на какой курс человек просто так не придет, это нам понятно, что... Необходима какая-то наживка, чтобы человек пошел на такой курс. Иначе он зайдет на секундочку и потом обратится к своему футболу и подобным вещам. Это все ясно.
вопрос. Да, надо обеспечить, что хотя курс виртуальный, чтобы человек там сидел.
Это не наша проблема. Что это, наша проблема? Я ему буду раздавать эту стипендию?
Я спрашиваю, потому что это влияет на то, как строить курс. Если человек обязан сидеть...
Он должен сидеть и учиться. Не может быть, чтобы он не должен был. Если он не должен, он не будет сидеть, что он дурак. Я бы не сидел, бы не учился. Для чего?
Есть, бывают интересные вещи.
Ну, интересно, это так пролетает мимо ушей. Интересно, это 1% пользуется всем этим. Интересно. Сколько? Даже если миллион, что значит миллион относительно всех?
Подытожить. Вы в идеальном виде, вы видите ситуацию, что он обязывает людей.
Я вижу, что от безвыходности человек заходит на такой курс, учится там, и результатом того, что он проходит курс, получает какие-то услуги.
Я понимаю, пройти экзамены. Это все надо.
Я думаю, что пока да. Мы должны все-таки подготавливать вопросы и ответы. И американские экзамены, и подобные вещи. А в конце курса, возможно, даже провести экзамен по скайпу, там что-нибудь подобное. Различные беседы. Не знаю. Я надеюсь, что таким образом, когда человек учится, это поднимет ему мотивацию и ответственность, и уровень его связи с другими людьми. Надеюсь, что в той стране, где он будет учиться, то организаторы курсов смогут провести им какие-то конгрессы, какие-то собрания, различные физические встречи. Да, разные мероприятия.
Но в этом будет потребность очень скоро, наверняка. Почему? А иначе сожгут всех этих олигархов, начнут громить их. Очень просто. Как в России уже делали, в разных других странах тоже. Французская революция. Мир не продвигается без этого никогда. Пока хорошее, более или менее состояние, фестиваль в Тель-Авиве, протестуют, кричат о социальной справедливости, а когда в доме действительно голодный, действительно не, уже вот так не относятся. Ты понимаешь? Это до определенного уровня, зависит от интеллигенции человека, от характера народа и от уровня насущной потребности. От уровня насущной потребности ничего не поделаешь. Сожрут друг друга. Да, Муши.
Я кое-что не понимаю. Мы с помощью нашего объединения не позволим прийти миру к такому состоянию? Вы представляете ситуацию, когда все уже. Это понятно. Но мы, тем не менее, что-то делаем. Будем продолжать делать.
Мы говорим о том, что их обязывают прийти на курс. Обязывают. Я не жду, чтобы человек захотел.
Если не будет плохо, их ничто не заставит. Если меня правительство не заставляет, почему я вдруг почувствую себя плохо?
Завтра, допустим, 20-30% народного хозяйства обанкротилось. Закрывают производство. С этими людьми что выходит? И они, допустим, идут на безработицу. Что ты с ними будешь делать? Чем ты их займешь? Это не просто сегодня у тебя есть 5 или 10 тысяч безработных. И ты говоришь о том, что у тебя будет, скажем, 250 000, 500 000, если говорить о государстве Израиль. Что ты с ними будешь делать? Ты представляешь, ты приходишь в этом к изменению общественному драматическому, трагическому. Люди крутятся по улицам, а им нечего делать. Дети на родителях видят. Вот так можно жить, ничего не делая. У нас такие примеры есть, таких семей. И так далее, и так далее. Это очень нездоровое явление.
И
и правительство ищет, что делать. И кроме того, сколько ты можешь содержать этих людей и порядок в обществе поддерживать? Откуда? И ты не можешь не дать им есть. Если ты не дашь им есть, они придут и сожрут тебя. Ты не можешь выстоять. Асад не смог справиться со всеми своими волнениями. А здесь говорится о 50% безработных или даже 30%. О чем ты говоришь? Человек, у которого нет дома еды для детей, он всех поубивает. Я не очень понимаю ваш взгляд на жизнь. Я не предвижу о людей, чтобы они вдруг захотели пройти какой-то курс. Самый лучший. Самый не знаю какой. Учиться никто не хочет. Я смотрю на человека образом очень-очень простым. Я не могу их посадить в классе. Каждому хочется сделать что-то другое или вообще ничего не делать. Самое последнее, когда он к тебе придет учиться. Это те пенсионеры, которым нечего делать в больнице, идут в открытый университет, или идут в кафе, или сидят возле врача в очереди. И все. Это они вот так проводят время. Но человек в 30-40 лет, он с собой не знает, что делать. И начинается тут организованная преступность, черный бизнес, разного рода такие организации ужасные. Это все широко популярно. Известно все это. Все зависит от воспитания. Да?
Если я правильно понял, неважно, мы объединимся или не объединимся, будет безработица в 70%, и правительство вынудит этих людей начать учиться.
Конечно.
И не значит, что если мы объединимся, то тогда все будет хорошо.
Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Даже если мы объединимся, безработица будет 50% столько, сколько надо. Почему это плохо? Это называется, что на 50% людей выходят с рынка работы, и он будет от того, с той работы, которая только опустошает земной шар от его ресурсов природных и создает мусор. Они выходят с этой плохой работы. Это не работа, это порча. И приходят учиться на наши курсы. Учиться объединить, учиться быть человеком. А почему плохо? Я смотрю на эту безработицу. Это не безработица, это в сущности выкидывают людей, которые в этом не должны быть, а они должны быть в построении себя, чтобы прийти к состоянию, что все человеческое общество придет к гармонии с природой. Об этом цель творения. Почему нам надо работать 20 часов в сутки? Не знаю, всю жизнь. Для чего человек родился? Чтобы обеспечить себе минимальное пропитание и быть в равенстве свойств. И то пропитание, которым он себя обеспечивает, минимальное. И семья, и все эти вещи, все эти действия должны быть в соответствии с высшим миром. Почему вы вдруг отрезаете этот мир от мира высшего? Я не знаю. Тут есть некое... Да?
Вы говорите, что люди должны... Что людей нужно заставить учиться. Я, например, смотрю на лекции из ТЭДа на 8-15 минут. Шикарные лекции. И там просмотров по 600 тысяч, по миллиону просмотров. И это лекторы... супер, я не знаю, когда мы достигнем такого уровня. И все еще это...
Это пока ноль, все это ноль.
Да, так я разговаривал с разными людьми, со степенями, и они не знают, что...
Может быть, стыдно мне так признаться в этом, но я на это... Я не смотрю, мне не нужны их премудрости. Пока я там что-то найду, то, что мне нужно, мне столько надо потратить, жалко времени. Да, Гилад.
На курсы, которые мы предоставим в ООН и интернетном курсе, одна из основных проблем – это как проводить разные мероприятия. Скажем, на этой неделе мы собрали людей в этом зале и одновременно сказали то же самое всем, кто смотрел через интернет, произвести то же самое. Это было необходимо, ну, было для того упражнения нужны были 2 человека. И мы сказали, что все, кто дома сделал, тоже было бы здорово. Но если этот курс, он полностью записанный, он не происходит онлайн. То есть как можно заинтересовать человека, чтобы он отнесся бы заинтересованно с чувством, а не просто как на лекцию?
Когда я смотрю фильм, снятый 20 лет назад, смотрю и плачу. Что ты мне говоришь? А я знаю, что это снято 20 лет назад. Я смотрю и плачу. Я углубляюсь в это, я проникаюсь этим фильмом. Бывает такое? Нет? Так в чем вопрос?
То есть вопрос, нужно фильмы снимать? Это наше, это будет решение?
Пойдем на это. Пойдемте лучше кушать. Я уже... Вы, по-моему, договорились здесь. Мы не закончили читать статью? Да.
Относительно виртуального обучения. Или, точнее, окружения виртуального. Если возьмем, скажем, Натанию, в которой есть 400-500 тысяч человек, то можно сделать виртуальную группу в Натании, западную, восточную, какое-то виртуальное окружение, которое может их связать. Есть какой-то лектор, который ведет курс, например.
Твои планы прекрасны. Очень хорошо. Продолжайте. Друзья, я не знаю. Вы все время находитесь в какой-то такой путанице, что я выполняю. Я тут произношу слова, иногда между слов, и оставляю вас. Захотите реализовать, реализуйте. Если вы слышите то, что я говорю между слов, хорошо. Нет, нет. Я в этом вижу завершение своей работы в целом, не более. Не более. Я могу еще продолжить шаг или 2 шага, если там в комнате совещаний говорят о плане, о реализации. Но не то, чтобы я углубился в саму реализацию. Нет. И мне даже не важно. Я даже не проверяю, не спрашиваю, что да, что нет. Нет. Вы не понимаете. В этом я вижу завершение своей роли. А что дальше происходит, мне просто не важно. Мне не важно, почему. Я не могу определить. Я не могу повлиять. Я не могу проверить. Я не могу исправить. Все это должны проделать вы. От этого зависит ваша судьба. Все. Я только вот так способен продолжить. Давать уроки, давать лекции, давать советы отсюда. Все, советы, рекомендации. Уловили? Продолжили? Да. Нет, нет. И нет обратной реакции.
Относительно того, что вы сейчас сказали? Что останавливает человека? Я хотел спросить, что останавливает человека?
Недостаток слияния с учителем.
Можно писать книги, давать лекции, читать статьи. Что останавливает нас?
Вообще, что останавливает? Недостаток важности. Недостаток важности. Если бы это было ощутимо в нем, что это реально его проблема, он бы мчался. А так он может подождать. Еще можно подождать.